приятно затронуть непростую тему. Я думаю, тема потопа очень близка. Хочу так, сегодня у нас одни братья, по одному слову, что такое потоп?
Катаклизм.
Катаклизм, здорово. Вы скажете, что такое потоп? Спасибо. Вы скажете, что такое потоп?
Перезагрузка.
Проходит. Ты скажешь, что такое потоп?
Тут шесть.
Не спрашивай, бо сразу много скажи.
Ну скажи, скажи, я же этого не боюсь.
Значит, первое. Это показывает то, что у Создателя урвался терпец. Он, значит, имеет грань, за которую человечество...
Ну, я бы не употреблял этого слова «урвался терпец», а просто, что...
Переизбыток греха на земле.
Да, да, переизбыток греха.
Да. Ну, это еще кара.
Суд.
Суд или суд. Кара, да.
Или кара. Но еще, смотрите, особенно кто рос в верующей семье, это самая популярная детская тема.
Да, верно.
Да, то есть вообще животные, радуга.
Да, раскрашки делают, да. И прочее.
Но самое интересное, что...
Пожалуйста, что такое потоп еще? Говори. Можно говорить по пунктах, только кратко, вот пункты.
Да.
Да.
Ну смотри, тут набросал целых 7 пунктов. Значит, первое. Кончилось терпение, чудо не поможет, все вложил, строили руками, уповали на науку, Бог закрыл, Бог открыл, ну и седьмое радуга. Вот можем сейчас это разобрать потихоньку. Все этого коснелось.
Хорошо.
Просто про радугу хочу сказать.
Но еще одно слово обязательно надо, чтобы мы сказали. Вот нельзя его не сказать. Что такое потоп?
Спасение.
Это спасение. Вот слушайте, вот надо все о потопе сказать, но обязательно сказать, что потоп это прежде всего спасение. И еще что изумительно, что спастись могли абсолютно все.
Здоровская мысль. Но как тема спасения, то есть мой вопрос стоит так, разберем ли мы более детально, как потоп являлся спасением, потому что здесь мысль может быть неоднозначной.
Либо бы кто хочет спасения, заходи в ковчег.
То есть размеры ковчега были настолько оптимально подготовлены, что и все звери, и все люди, всем бы хватило места.
Еще, дорогие друзья, посмотрите, что такое потоп. Потоп – это спасение не только желающих, но это спасение земли. Ну, сейчас увидите, почему это спасение земли. И еще, потоп – это одних Бог людей спасает в ковчеге, а что-то забирает на небо. Скажите, что?
Эдемский сад.
Эдемский сад. Поэтому смотрите, конечно, можно рисовать картинки, детям что-то рассказывать, но сегодня я хотел бы в этом уроке затронуть вот такие глубинные вопросы, которые редко, когда мы... Ну, лично даже для себя. Состояние допотопного мира. Значит, Бытие 6.5. Бытие 6.5.
«И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время».
В чем проблема? Можешь сказать...
То есть мы на прошлом уроке наблюдали деградацию, да, определенную вот по росту численности человека.
Да, по нарастающей.
Да. А здесь мы увидим, что вот во всякое время То есть в любой момент жизни человека в сердце и в уме человека было зло. Ну и второй момент — это то, что развращение
может,
человека.
Сейчас может быть это уже кульминация.
Да, все тут, верно, кульминация.
Ну вот еще один момент такой. Есть насыщенные растворы и нерасыщенные. Ну, когда уже не растворяется уже. Вещество уже не растворяется. Поэтому грех насытил людей и землю настолько, что уже добавить сюда.
Что как в шестом тексте и раскаялся.
Да. И вот теперь, я рад, что ты это слово затронул. Значит, нам надо теперь затронуть... Еще, может быть, перед раскаялся, сколько проклятий постигло землю до этого момента?
Вайт пишет, 2 проклятия уже постигло землю.
Да. Назовешь?
Первое, проклята земля за грех Адама, а потом проклята земля за грех Каина.
Да, спасибо. И вот теперь, дорогие друзья, еще можно посмотреть, ну, что это потоп, это третье еще проклятие, которое постигает нашу землю. Третье. И надо сказать, может быть, оно соединяется еще с одним. Когда третье проклятие постигает землю, то вместе, параллельно с этим, происходит как бы новое рождение или новое творение земли. Понимаете? Ну, может быть, не подходит слово творение и новое.
Нет, мысль хорошая.
Но жизнь начинается как бы заново. Понимаете?
То есть это некий сброс до заводских настроек.
Да. Хорошо.
Ну, или можно тоже такое сравнение, насколько оно подходит. Чтобы растения лучше росли, надо удобрение, да? А удобрение кто? Животное прошло, опорожнилось, да? Удобрение. То есть, ну, фактически отходы, и через отходы идет новый рост. То есть и здесь оно вот фактически дошло уже до состояния, ну, отброса отходов, но...
Ну да, но можно так сравнить, потому что раскаялся Господь, что создал человека, то есть он уже видел, что дальше этому, ну, невозможно продолжаться.
Давайте теперь займемся еще одним вопросом. Как вы думаете, что... Вот то слово «раскаялся». Угу. Что Бог чувствовал?
Ну, вот текст говорит, «раскаялся Иегова, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». То есть сильнейшая скорбь.
Вы слышите? «Раскаялся» и что?
«Воскорбел в сердце
и
своем».
«И воскорбел в сердце своем». Давайте еще вот несколько моментов потрясающих. Как вы думаете, потоп надолго остался в памяти Бога?
Ну, он вспоминает даже в Новом Завете, по-моему, его.
Но, вот, ситуация настолько интересная. Вот, всегда, когда мы видим радугу, да, радостным чувством, мы понимаем это все. А если отмотать назад и включить память, что происходило тогда, то тогда радуга не вызывала радостных чувств. На первых порах люди испытывали дикий страх, как дождик начинался. Просто дикий страх. То есть это уже как бы само понимание того, что Господь сделал ковчег с одним окном наверху. Они не видели. Но то, что они слышали, могло свести с ума их. И поэтому радуга — это было прежде всего лекарство от страха.
Да.
Это вот в этом
плане. Ну, может быть, запомните, это прекрасная мысль. что в ковчеге было сделано одно единственное окно
и в небо.
И в небо.
Исключительно.
Для того, чтобы люди были избавлены от страшной картины. Может быть, вы можете подтвердить эту мысль как какой-то сильной аргументацией?
Ну, это Вайт надо читать, слушать то, что...
Но не помнишь. Сказано вот это, что когда потоп уже, в разгаре был, то сказано, даже дьявол...
Да.
Скажи дальше.
Дьявол опасался за свою жизнь.
Да. Слушайте, это было потрясающе.
Так. То есть, насколько мощный... здесь можно прослеживать еще характер Христа, да? То есть, насколько он благ и милостив к нам, как говорим, но при этом, насколько он не приемлет грех. И особенно, когда избыток греха переходит определенную черту.
Да. Значит, пожалуйста... Читаем, да? Исаия 54, 9, 10. Так. Исаия 54, 9, 10. Владимировна, Матфея 24, 37. Сразу вопрос такой. Мы тут... Ты была или нет, когда мы называли тут, что такое потоп? Так вот, еще одно, что такое потоп. Вот в этом тексте. Пожалуйста, читайте.
Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.
Значит, вот Исаия пророчествует, и Бог в его уста влаживает свою прямую речь. И что говорит?
Что потоп не наведет больше.
Да.
Бог покаялся.
Да. Бог говорит, что это так потрясающе, что как воды потопа. Ну, слушайте, есть еще... Я сам был удивлен. Вот это... давай. Матфея, 24 глава, 37 текст.
Но как было в одни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого.
Что такое потоп еще?
Пришествие...
Образ
или... Да, модель или образ, как будет перед вторым пришествием. То есть вы понимаете теперь грандиозность и важность этого события? Причем, есть удивительное выражение. Пожалуйста, уже Иова, 22 глава, с 15 по 18 текст. Слышите, это Иова.
С 15 по 18.
Да.
Неужели ты удержишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основанием их.
Слышите? Значит, идею потопа хорошо знал и кто?
Моисей, когда писал.
Моисей, в данном случае вот с книгой Иова связано. Может быть, и дальше чуть-чуть.
Они говорили Богу: отойди от нас. Отойди от нас, и что сделает им Вседержитель? А он наполнял дома их добром, но совет нечестивых будь далек от меня.
Я думаю, может, тебе будет интересно. Какая цитата
от... Наполнял добром.
Начни читать. А закрыл, да?
Сейчас.
Скажи еще раз.
Иова 22 глава, есть. С 15 текста.
Они говорили, или сначала начать?
Не-не-не, вот да. Это...
Они говорили Богу, отойди от нас.
Слышите? Слушайте. Это потрясающе, что цитата, которую говорили допотопный мир, перешла вот в книгу Иова, и мы находим еще одну причину. Их отступление. Какая она?
Отойди от нас.
Да. То есть, они не только не верили, не только грешили, но напрямую, ну, будем говорить, проводили знак протеста.
Жизнь с Богом стала для них чуждой.
Да. Ну, не просто чуждой, они категорически от этого...
Отказались.
Ну, вот эта вот мысль там еще... наполнял их дома.
Ну, можем дочитать. Мы
читали просто вот это. Наполнял дома добром, вот, особенно Вайде. Вот, слушал, она очень четко говорит, что золото, серебро, драгоценные камни были во множестве легко доступны.
На земле лежали, да.
Но они это использовали для самопрославления. И, как говорится, возлюбили более дары, чем того, кто дарит. Вот это так.
Хорошо. Вот это выражение еще ковчег. Какие мысли? Не скажете, у вас в памяти не возникает какая-нибудь еще история, связанная с водой, со спасением, с ковчегом? Владимировна, не скажешь?
Много скажу.
Если дадите время.
Там был переход через Иордан.
Не-не-не-не-не.
Моисей маленький. Моисей.
А,
это одно слово там используют.
Ковчег.
Да.
Тоже осмолили, тоже. Да, то есть, ну, ковчег там просто, ну, мой.
Ну, идея. То есть, собратья, смотрите, потрясающе. Зачем это надо? Потому что ковчег, потоп, это что? Модели. И очень важно, хорошо понимать, что то, как вот мама верила, корзинку сделала, осмолила.
Закрыла, да, и да. Пустила по реке надежде, опять же, на спасение, и Господь все так устроил. То есть... И такой же пример дальше в Библии используется тоже. Ну, вот этот макет вообще используется как прообраз спасения человечества от греха, в принципе.
В принципе, да. Вот пара тем таких. То, что, значит, ковчег, во-первых, строили руками. То есть, в ковчег, то есть, или место спасения надо строить своими руками.
Да.
То есть и Ной обнищал, строя ковчег, но строил своими руками. Вот. Все вложил и строил своими руками. То есть и сейчас как бы призыв к нам, как церкви тоже. То есть вы должны своими руками строить это. Но спасет вас Бог.
Да.
Вот только так. Это что касается ковчега. Ну еще Бог закрыл дверь и Бог ее открыл.
Да.
То есть здесь прямое вмешательство того, что вы построите, но я закрою для спасения, и я же открою. Только я. В смысле, он.
Да.
Создатель. Только может закрыть и открыть. И спасти его. Как Вайт пишет, что вряд ли бы это сооружение выдержало мощные воды потопа. Только силой Божьей оно было сохранено в бушующем море.
Ну, еще мысль, я не знаю, можно ли проводить такую прямую параллель, но косвенную, мне кажется, будет хорошо, когда по второе пришествие Христа небесный Иерусалим со спасенными, и огонь спадет на всю землю, кроме Иерусалима.
Да, то есть,
это и будет... Эллен Вайт описывает, что Христос будет стоять у врат и плакать.
Вот. На стене.
Да, но там, если мы смотрим, то это же считай, что ну, стена города, это врата, то есть, из которой тоже.
Может быть, еще, пожалуйста, Василий Иванович. Евреям 11.7. Прочитайте. 11.7. Да, Евреям 11.7.
Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благовея приготовил ковчег для спасения дома всего его. Ею осадил он весь мир и сделался наследником праведности по вере.
Значит, интересно, собратья, посмотрите потрясающую мысль. Ну, она уже звучала, но очень важно. Когда Христос говорит о признаках своего пришествия, он, ему мало Ноя. Кого он еще добавляет?
Лота.
Почему добавляет к Ною, добавляет Лота?
Ну, там у Лота немножко гендерной политики.
А я бы по-другому сказал. Ной готовился к потопу минимум. Но я думаю, он больше готовился, чем 120 лет. 120 лет он строил. А я думаю, что он готовился. Я знаю, что могут быть вопросы. Поэтому сразу текст. Давайте посмотрим. Сказано, что Енох, седьмой от Адама, он провозглашал о том, что будет потоп. Поэтому Ной слышал идею потопа, а потом Бог лично ему уже сказал строй.
То есть он был морально готов принять, да, то, что ему скажет Бог.
Ну вот постарайтесь эту ценнейшую мысль увидеть сейчас, собратья. От Еноха он это услышал, ну будем говорить. Потом Бог точно ему сказал, и еще 120 лет он строил. Поэтому можете прикинуть, сколько времени у него ушло на строительство. И на моральную подготовку к этому. А Лоту...
Сутки.
Сутки, ну, не сутки, ночь.
Да, 12 часов.
И многие люди думают, что я в последний момент. Так вот, когда Ной так долго готовился, ну, будем говорить, 120 лет и больше, то он спасся, и семья, и все, что у него было. Ну, не то, что ценности, а оно было вложено в ковчег и перешло с одного мира в другой. А Лот вот откладывал, что он в последний момент. Сам спасся.
И все.
И ничего не взял из того, что у него было. И семью потерял.
Ну, дочери как бы. Ну...
Написано, отступили.
Накосячил он дочерей, короче.
Поэтому, собратья, вот я больше всего трясусь и думаю, что нам надо уже немножко, чуть-чуть пробовать, ну, как-то проникаться идеей близости пришествия.
Ну, как бы, все на глазах повторяется та же картина. Значит, чудо не поможет. То есть, сейчас человеку чудо покажи, ему это не спасет. Ну, то есть, толпа смеется, потом раз смолкает. Котеняки топают, потом небо темнеет, бо птички летят. Это им помогло? Нет. 7 дней потом в разгул пошли, в полный разгул. То есть чудо не помогает сейчас. То есть пока умом не поймешь, не получится. И главное, что наука, уповали на науку. То есть ученые того времени говорили, нет, не будет никакого потока. То есть сейчас, в принципе, та же самая картина, что это... Версий много, там что-то с космоса астероид прилетит, да, инопланетяне нападут, вирус всех убьет, ядерная война наступит, то есть вот все, что угодно они придумывают, чтобы людям мозги забить, а вот того, что это будет именно Божье наказание огнем, ну никто, зуб ногой не хочет верить.
Собратья, знаю, что мы, может, не сможем ответить здесь залом. Как вы думаете, сколько наказания потопом по длительности было?
Наказание потопом? Ну, вошел.
Да, да. Да, от того, что вошел, до того, что вышел.
А еще написано, двери затворились, и не было воды, и не было дождя. То есть он просто сидел в ковчеге закрытом.
Не просто сидел, он готовился. Надо было приготовить 7, значит, считаем.
47 суток получается.
Значит, 7 дней, потом 40 дней, 40 ночей. А потом еще, когда он уже начал выпускать животное, там, погодя еще некоторое время, выпустил одного, потом погодил еще. То есть он не спешил, потому что...
Вайк почти 2 месяца.
То есть Вайк пишет четко. Не я закрыл, не я смогу открыть. Вот так вот. Мысль такая у него была.
Да. Значит, собратья, потрясающая мысль. Потоп продолжался 1 год 17 дней. Ну, я имею в виду от входа до выхода. 1 год и 17 дней. Как вы думаете, что это вам может говорить?
Ну, излитие язв в последнее время тоже будет продолжаться некоторое время.
При этом до года.
Народ будет,
да, до года.
Сохранен от язв, а мир будет страдать.
Да. Значит, понимаете, теперь... Как важно нам теперь еще понять еще одно. Когда Бог уничтожал мир потопом, в каком он состоянии находился? Бог, я имею в виду.
Бог?
Да. Раскаялся, сожалел. А скажите, когда он будет уничтожать огнем?
А почему два раза?
Ну, пока. Пока раз. Слушай, то в каком вот Бог будет состоянии находиться?
Ну, Эллен Вайт четко пишет, что Господь разграничивает грехи грешника, раз. И второе, там четко она пишет о том, что будут плакать о людях, которые выбрали сторону греха.
Не, ну понятно, что есть такое понятие, как гнев Агнца.
О! Вот я хотел бы, дорогие друзья, слышите? И если при потопе было только одно окно, и чтобы никто не видел, то вот при гневе...
Тут будут узреть всякое око.
Да, дорогие друзья, поэтому, ну просто мысль такая. Ну, никого его не хочу пугать, но это надо иметь в виду. И если тогда Бог очень сожалел, то теперь 7 чаш гнева не смешанные с милостью. Так, если это. Нам нужно еще вот это разобрать. Почему и землю надо было обновить, не только просто обновить, а вы же понимаете, что сдвинулись горы, поднялись, моря, ну, океаны образовались. Почему вот такое потрясение потопа оказало... влияние вот на всю нашу планету.
Ну, как бы, я бы так сказал, что потоп это закладка базы для научно-технического прогресса. Уголь, нефть.
Да, значит, это была еще и милость Божья.
Да.
Это вообще не важный вопрос. Но скажите, сколько вы думаете людей было? Животных и всего.
Ну, это вот сколько сейчас нефти?
Да.
Сколько сейчас угля? Уголь, значит, это древесина. Нефть это...
Органика.
Органика.
Да.
То есть это сколько надо... А ездим уже с 1800 лохматых годов на этом бензине, значит, начали ездить.
Поэтому нам надо было бы еще пробовать прочувствовать, какая милость Божия была при потопе, собратья. Хотя Бог и наказывает, но Он знает, что начнется все что? Заново.
Надо будет,
да. И хотя он наказывает, но хочет, чтобы в этом наказании все-таки и был момент милости. Ну, вот, ну, чтобы потоп потом принес не только уничтожение, но и благословение. И последняя мысль, братья, связанная с потопом, давайте вот это выражение посмотрим еще. Шестую главу с 1 по 12 текст. Владимировна, пожалуйста, читайте.
Бытие.
Бытие, конечно.
12.
Да, с 11 по 12.
Но земля растлилась пред лицом Божиим.
Может быть, пока остановимся. Что значит растлилась? Как ты понимаешь? Иеремии 13 глава с 3 по 7. Пожалуйста, пока думаем. 13 глава с 3 по 7.
И было ко мне слово Господнее в другой раз и сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди в Ефрату, и спрячь его там, и в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс того места, где спрятал его, и вот, пояс был испорчен.
Вот это испорчен.
Там, ни к чему стал негодный.
Да, истлел. Понимаете? То есть, что значит земля стала...
Она прекратила выполнять ту функцию, которую Создатель на нее возложил.
Да.
Мало того, что...
Растлилась, это значит, вот как пояс стал негодным. Еще 18 глава с 3 по 4. Прочитаете?
Это что?
Борисович. Это Иеремия.
И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его.
Минутку, так вот это, что развалился, что пояс истлел, что земля
растлилась.
То есть, почему пришел потоп? Потому что... Да, все стало негодно.
Слушай, мысль такая. Ну, сколько времени понадобилось человеку от Адама до Ноя?
1656 лет.
Вот, чтобы испортить землю просто, ну...
Не-не-не, испортить себя.
И не, ну, если мы читаем, что земля даже перестала выполнять свою функцию, или как?
Не-не-не, я бы так сказал, что вот более, я бы сказал, что вот это все земля, скорее всего, относится более к тому, что человек на ней. Потому что вот она была как, и тогда в том состоянии она еще была как Эдемский сад. То есть, когда она описывает, Дух Божий описывает...
Допотопный
мир, она использует, она когда описывает места поклонения, она говорит, что чудесные сады, в которых они понаставили своих идолов, и которые все облекло в чувство наслаждения, то есть понятно, что это было все high-end, класса high-end. То есть все, природа говорила о том, что все хорошо. Но Вот то, что они там нагадили, это факт.
Да, ну просто за 1000 с чем-то лет человечество испортило не только себя, но и то, вокруг, в чем оно окружалось. Ну, такая мысль. Может она быть или не может, не знаю, ну вот.
Дорогие друзья, я верю написанному. Сказано, мысли и дела их были, зло во всякое, это люди. А потом дальше сказано, ну, прочитай, пожалуйста. Да.
Шестая глава. Истреблю, и сказал Иегова, истреблю с лица земли человеков, сотворенных мною. И не только человеков, но и скот, и гадов, и птиц небесных, ибо я раскаялся, что создал их. Да. Влияние на животный мир оказало то, что они начали его есть, животный мир. И очевидно, это... стали есть их,
Собратья, я сторонник от взять и поверить, что люди стали негодными, и земля стала негодной, и земля растлилась, и вся тварь совокупно стенала и мучилась.
Согласен. Ну, я бы так сказал, что флора стоит, а фауна и биомасса человеческая, то есть мир плинтуса.
Пошло? Можно еще мысль?
Да.
Помните, когда Валтасар и рука на стене, и переводит Даниил, ты взвешен и найден легким. Ну, то есть тоже, в принципе, параллель такая. Да, действие Валтасара, он там пирует, когда войска осаждают, надеются на стены, на свою мощь и все остальное, берут сосуды из Дома Божьего, и это вот вес их, ну, никакой, и он, недолго ему осталось. И прямая противоположность. Иисусу Навину Господь говорит, только будь тверд и мужествен, да, то есть имей вес, то есть вот легкость, вот это вот состояние, когда растлены, и когда оно, ну, просто рассыпается все в руках. И прочность, и твердость, которую Господь хочет, ну вот, евреев мы читали, да, героев веры, то есть люди, которые вот жили в соответствии с волей Божьей и были тверды.
Спасибо за эту мысль. Нам надо заметить, может быть, последнюю мысль, собратья. И я думаю, она... Или давайте вопрос такой. Как вы думаете, в чем был самый большой грех? Мы уже читали, что там и против Бога митинговали, и все. Но оно может нас касаться.
Затыкали уши.
Не-не-не, прочитайте. Ели, пили, женились.
И не думали.
Слышите, собратья, вот честно хочу спросить каждого и себя, сколько времени я думаю о втором пришествии?
Не, ну если подумать, что утром ты становишься на колени, открываешь журнал молитвенный, там на первом пункте. Гляди, Господи, все, уже подумал. Вы ж никуда не денешься. Я об этом молюсь.
И хорошо, если так.
Так я же этого хочу.
Да. А
что, зачем мне домолиться, если я до них не хочу?
Да, значит, я понимаю, но еще, знаешь, когда есть люди влюбленные, мы тут уже все старые, да, то все-таки есть разница. Понимаешь, когда ты влюблен, и когда ты, ну, просто там вспоминаешь родственников, близких.
Терпеця не вистачає дождатись зустрічі. А коли ти за дня в день говориш, ну гляді, гляді і так далі. Може нівелюватися чувство, желання.
Ну, во всякому випадку, треба об этом думати, розумієш? Тому що якщо не будеш думати, ну хоч як-небудь, ну, слышиш? Да. Хоть сколько-нибудь можешь веровать? Веруй.
Ну так, вот им не хватило веры, как говорится.
Еще мысль, если можно, касательно вот думания греха и спасения. Эллен Уайт пишет, что грех рождается более не в сердце, а в мыслях человека. И вот как интересно, спасение рождается тогда, когда я подумал, настроился и начинаю что-то делать в плане улучшения характера или чего-то. Так же само, как и грех, то есть он у меня зародился, я этот грех делаю и отдаляюсь от Бога. То есть, как интересно, принцип божественный, но дьявол вот просто его чуть-чуть меняет по отношению.
Да. Пожалуйста.
Тоже такая мысль, вернуться все-таки к Ною. Мы говорим, думать хоть как-то. Ну, думал так. Вот Ной мог бы сказать, Господи, ну это же бредовая идея насчет потопа, насчет ковчега, насчет строительства. Ну я хороший человек. Я буду там проповедовать, свидетельствовать, добрые дела делать, все что угодно. Ну ковчег строить, ну нет, ну это не о том. Поэтому нам надо не просто думать как-нибудь, да, а надо думать серьезно. То есть, если мы посвятил этому 120 лет, посвятил все свое, ну, материальное благополучие, все, что было в его руке, для того, чтобы построить этот ковчег, то и нам надо думать, ну, тоже не как-нибудь, серьезно.
Аминь.
Благодарим. Есть одно место потрясающее. Ной сделал все, как сказал
его Бог.
Бог. Ной еще место приготовил
ковчег спасения своего.
Для спасения. Поэтому, собратья, сколько мы времени отдаем, ну, хотя бы...
На строительство ковчега.
Да, да, да. И оно будет всегда пропорционально. Пропорционально и вашему духовному состоянию. Еще есть там хорошие идеи, собратья, но уже хватит на сегодня. Нам...
А можно еще все-таки одну мысль?
Да.
По поводу как-нибудь. 10 дев. Как-нибудь все думали. Как-нибудь все ждали. Как-нибудь у всех были светильники. Но запаса масла...
Не думаю, что все как-нибудь. Потому что тогда бы не делилось на мудрых и неразумных. Вот если мы говорим об идеале, и, ну, о правильности вот, в полноте, то надо, чтобы вот с избытком. Запас это что? Ну, они поправили, но Эллен Уайт пишет, что еще осталось. И лучше, чтобы у тебя было с избытком, но я так верю, и осталось, нежели вот ты так думаешь, ну, вроде бы хватит там. И потом вот тебе капельки чуть-чуть не хватило.
Ну, то есть опять параллель к ковчегу, да?
Да.
То есть, ну, и строю ковчег не просто чисто на себя, вот скафандр, вот здесь поместился, да, быстренько, недолго там как-нибудь там пережил и все остальное. А он больше года там находился со своим семейством, и я думаю, что там места еще было предостаточно для
всех желающих.
Да, поэтому и
есть еще одна мысль. Как Ной проповедовал?
Молотком.
Под ударом
молотком. Слушайте, вы понимаете, вся его проповедь, конечно, он говорил, он что-то говорил между делом.
Надо перекурить, надо было. Да. Но в основном зеваки приходят, а он строит.
Да. И основная проповедь, это вот он как жил, так верил и так строил. Поэтому, когда меня иногда спрашивают, ну, как проповедовать там все, ну, вот так, живи как Ной. А между делом как будто скажешь. И проповедь бы была сильной, мало поверили. Я еще не сказал тогда, мы уже начали. Население Земли было от, предполагают, вот, это минимум могло быть. От 50 до 25 миллионов.
Миллиардов или миллионов?
Миллионов. Миллионов. Ну, вот так я интересовался просто так для души. Угу. То вот так мыслится. Есть там еще и за кровь, и за душу, и за завет. Ну, я думаю, это все мы уже...
Ну, можно еще добавить?
Да.
Вот по поводу количества, да? То есть, получается, из какого-то количества миллионов спасаются только 8 душ.
Да.
Да? В Откровении есть стих, который в свое время, когда я его прочитал, и он для меня был как вспышка молнии, где о звере говорится, и сказано, что «и поклонятся ему все, живущие на земле». Я говорю, как все? Ну, то есть, когда говорят, что там много, большинство, еще что-то, оно когда не воспринимается. Но когда написано «все живущие», как я? Сразу такой вопрос. Но следующий стих говорит, которых имена не записаны в книге жизни Отца. То есть вот маленькое исключение. То есть те, которые построили ковчег, те, которые в него вошли, вот эти единицы.
Остаток – это всегда очень малая часть от ста. И мы видим эту мысль, вот как брат сказал, и во времена Ноя. То есть сколько миллионов, а спаслось 8, по-моему. Так же самое, наверное, будет и при втором пришествии Христа.
Так что... Я думаю, Ной день и ночь отдавался приготовлению. Собратья, надо еще, кроме всего прочего, что мы бегаем, еще надо и этому отдаваться. Божьих благословений всем и мудрости в проведении субботней школы.